В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре вторник, 7 марта, и в ближайший час говорим о таком. Россия заявляет, что сепаратисты подняли старое оружие из донецких шахт.
Много образцового вооружения, которого в Украине просто не могло быть. Это явно поставки из Поребрика.
Исполнение последних договоренностей в Минске, по мнению экспертов, невыгодно Кремлю.
Копия ноты МИД Украины, в котором она в очень завуалированной форме сообщает о том, что не собирается проводить разведение сил и средств на этом участке.
В группировке ДНР, по словам жителей, останавливаются шахты и вывозится имущество из гостиниц класса «Люкс».
Часть данных объектов уже закрыта на неопределенный срок, а персонал отправлен в отпуск.
А в студии мы поговорим о том, что грозит России вследствие украинского иска против нее в Международном суде ООН в Гааге. Уже в течение нескольких недель суд, если посчитает нужным, может ввести так называемые временные ограничительные меры против России. Наши гости – эксперт-международник Вадим Трюхан, а также по скайп-связи доктор юридических наук профессор Борис Бабин. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайтесь по теме эфира. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей, который для вас подготовил Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Здравствуй, Денис. Приветствую всех, кто слушает и смотрит радио «Донбасс Реали». В Международном суде ООН в Гааге представитель России Илья Рогачев, выступая на заседании, возразил, что Россия предоставляет сепаратистам Донбасса оружие и снаряжение, заявив, что они находят их в старых складах бывшего СССР, унаследованных Украиной. Рогачев добавил, что многие из этих вооруженных складов, цитирую, были размещены в старых шахтах Донбасса и позже были захвачены повстанцами. 6 марта, напомню, в Международном суде в Гааге начались публичные слушания по иску Украины против России. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Сегодня свои аргументы предоставляет российская сторона. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В прифронтовой Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он отметил, что электричество возобновили на город и на коксохимический завод. Завтра утром возобновит свою работу Донецкая фильтровальная станция, написал он в Facebook. В зоне боевых действий за минувшие сутки один украинский военный погиб, пятеро были ранены и травмированы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 120 обстрелов. Они произошли по всей линии фронта. Артиллерия сепаратистов работала по Водяному на Мариупольском направлении и по Крымскому на Луганщине, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок, селище Кримське, вчора було місцем найчисельніших ворожих обстрілів, причому ворог вів вогонь з чотирьох навколишніх населених пунктів. Донецький напрямок, в районі Горлівського периметра ворог проводив обстріли позицій сил антитерористичної операції по всій лінії розмежування. Маріупольський напрямок, на лінії фронту від Чермелика і до Широкіно ситуація залишається складною.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле из реактивных систем «Град» поселка Спартак к северу от Донецка и южнее Авдеевки. Луганские сепаратисты сообщают о 10 случаях обстрелов территории под их контролем. В отделениях Сбербанка в России начали принимать клиентов с паспортами так называемых ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба банка, передают российские СМИ. Напомню, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов, выданных в группировках ЛДНР. Согласно указу, действительными считаются документы об образовании и квалификации, свидетельства о рождении и браке, регистрационные знаки транспортных средств. Украина эти так называемые документы не признает, а группировки ДНР и ЛНР признала террористическими. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 8 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 11 до 13 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Выполнение последних достигнутых в Минске договоренностей по Донбассу невыгодно Москве. Об этом говорят эксперты. Именно поэтому, по их мнению, войска в районе станицы Луганской остаются на своих местах. Договоренности трехсторонней контактной группы приступить 7 марта к разведению сил и средств на этом участке не выполнены. В группировке ЛНР обвиняют в этом украинскую сторону, а украинские военнослужащие, в свою очередь, заявляют, что не могут приступить к отведению подразделений, так как луганские сепаратисты не соблюдают режим тишины.
В то, что разведение сил и средств в районе станицы Луганской состоится, не верила ни одна из сторон. Так, в группировке ЛНР еще за несколько дней до запланированной даты отвода заявили, что украинская сторона фактически отказалась выполнять свои обязательства. Об этом рассказал так называемый представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнега.
К сожалению, вразумительного ответа от украинской стороны не получили, хотя нам была через секретариат контактной группы направлена копия ноты МИД Украины, в котором она в очень завуалированной форме сообщает о том, что не собирается проводить разведение сил и средств на этом участке. Опять там возникают некие гипотетические обстрелы.
Сомневались в возможности развести войска в районе станицы Луганской и украинские военные. По их данным, на этом участке в течение 5 месяцев ни разу не соблюдалось основное условие для начала отвода подразделений – 7-дневный режим тишины. И в последнюю неделю ситуация не изменилась. Предыдущие 2 дня там было тихо, говорит спикер штаба АТО Леонид Матюхин. Но до этого в течение нескольких дней фиксировались обстрелы.
Давным-давно решено, что если неделю не будет открываться огонь в районе Луганской, тогда будет. 3 или 4 дня назад точно стреляли. Да, вот я уже 5 месяц здесь. Ни разу не выполнялось, я такое внимание не собираюсь выполнять. Они всегда там 3 дня не стреляют, то начинают стрелять.
Договоренности трехсторонней контактной группы будут выполняться только в том случае, если это будет выгодно Кремлю. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Игорь Романенко. Пока же отведение сил и средств в районе станицы Луганской для Москвы невыгодно, так как это ведет к деэскалации. А российской власти, наоборот, нужно продолжать военное давление на Киев, чтобы тот принял условия России.
А им это не надо сейчас. Им надо по-прежнему, потому что не реализуется их подходов. У них провалился, русский мир, да, потом Новороссия, и теперь, не реализуются эти обстоятельства, связанные с изменениями в Украине, с тем, чтобы подарить оккупированные части Украине на их условиях с конституционными изменениями и так далее.
В свою очередь, украинский политолог Вадим Хамаха считает, что ждать выполнения Минских соглашений не стоит вовсе. Процесс, по его мнению, ведется для отвода глаз, и в его рамках ключевые решения приниматься не могут.
Любые переговоры в рамках трехсторонней контактной группы, они могут повлиять только на какие-то локальные вещи, например, отремонтировать водопровод или отремонтировать линию электропередач, например. Но какие-либо глобальные вещи Минские переговоры не решают. И не решали никогда. То есть ни одного решения трехсторонней контактной группы, реального решения, за эти 2,5 года не было.
Напомню, станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней, но войска там не получается развести уже больше 5 месяцев. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Бессрочные отпуска, закрытие шахт и крупных заводов, а также ажиотаж вокруг мобильной связи в неподконтрольных городах. Все это реалии нынешних Макеевки, Донецка и Харциска. Об этом пишет житель Донецка, наблюдающий за происходящим в режиме онлайн, блогер Станислав Васин. Что происходит с предприятиями, которые перешли под контроль незаконных вооруженных формирований, и что обещают населению? Об этом в материале из Донецка.
После введения так называемого внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в оккупации, часть данных объектов уже закрыта на неопределенный срок, а персонал отправлен в отпуск. В первую очередь проблемы начались в шахтной отрасли. Здесь они связаны не только с переходом под контроль боевиков ряда шахт, но и с блокадой и потерей украинского рынка сбыта. Так, в Макеевке на шахте Бутовская горняки перестали откачивать воду и были распущены по домам. Такая же ситуация на другой макеевской шахте Коммунарской, которая находится в состоянии простоя. А с сегодняшнего дня останавливается шахта «Щегловская глубокая». Не лучшая ситуация на одном из крупнейших предприятий на оккупированной территории, Харцизском трубном заводе, который также попал под так называемое внешнее управление. До изменения менеджмента персонал работал на 2/3 ставки. Однако теперь сообщается, что цеха стоят абсолютно пустыми, а рабочие отправляются в отпуск на неопределенный срок. Еще один знаковый национализированный объект – отель люкс-класса «Донбасс-Палас». Как сообщают дончане, вчера около 5 вечера по местному времени туда подъехал грузовик, в который загрузили кофемашины, стоявшие в отеле, а также ряд другого имущества гостиницы, и увезли. Истерия с внешним управлением ударила и по местной мобильной связи. После отключения оператора Life и захвата офиса Укртелекома стали стремительно распространяться слухи о прекращении работы МТС. Ввиду чего буквально за последние несколько дней число желающих приобрести пакеты «Феникса» оператора боевиков увеличилось в разы. Очереди из желающих насчитывали до 100 человек, и это несмотря на то, что для покупки пакета требуется заполнить форму с личными данными и идентификационным кодом, что значительно увеличивает время покупки. Из-за этого обстоятельства на Донецком радиорынке, а также в районе железнодорожного вокзала появились предложения о продаже сим-карты пакетов без документов и очередей за 500-800 рублей, что в 5-7 раз превышает реальную стоимость – 120 рублей или 46 гривен. Появились спекуляции с пенсионными выплатами, но пока лишь информационные. На фоне недовольства пенсионеров пропажей гуманитарной помощи фонда «Ахметова поможем» активизировались слухи о выплате к 9 мая всем участникам боевых действий времен Второй мировой войны по 10 тысяч рублей или 3800 гривен. Станислав Васин, Донбасс Реали, Донецк.
Улучшить качество пересечения линии разграничения помогает Украине агентство ООН по делам беженцев. КПВВ «Новотроицка» первым из пунктов пропуска получил техническую помощь от агентства и партнеров. Новое оборудование поможет сократить время ожидания и улучшить условия для тысяч людей, пересекающих линию разграничения. О подробностях нам расскажет наш корреспондент Татьяна Игначенко. Она сейчас находится в Новотроицком и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Татьяна, о каком оборудовании идет речь? Что передали пограничникам европейские партнеры?
Від агентства ООН у справах біженців українські прикордонники отримали 4 сучасних модулі, обладнані комп'ютерами та технікою для поглибленої перевірки документів. От 2 з них встановлені на виїзд з тимчасово окупованої території, 2 на в'їзд. І обслуговуватимуть вони тих, хто у пішому порядку перетинає лінію зіткнення. У нових модулях відкрито 20 додаткових робочих місць, по 10 у двох напрямках. Для порівняння, скажу так, до цього часу тих, хто перетинає лінію зіткнення у пішому порядку, всього 2 прикордонники. Тож черги на піших переходах були майже звичним явищем, а відтепер черг значно поменшає, незважаючи навіть на те, що прикордонники очікують на збільшення пасажиропотоку. Принаймні так запевняє Юрій Лисюк, заступник директора департаменту охорони державного кордону. Послухаємо його прямо мову.
Зараз ми маємо в середньому 6 тисяч, 6, 5, 7 тисяч, в залежності від дня неділі. Ми очікуємо на 15-20% збільшення пасажиропотоку. Тому це дасть позитивний момент. У нас люди є, навчені, ми будемо ще їх вчити для того, щоб заповнити робочі місця.
Татьяна, Да-да-да, пожалуйста, продолжайте.
Я просто хотіла зазначити, що щойно ми почули Юрія Лисюка, заступника директора департаменту охорони державного кордону.
Татьяна, а що чекає людей, які не встигли сьогодні пересечь вовремя лінію розграничення? Вони будуть ночувати на вулиці, як уже прийнято на КПВВ?
Ви знаєте, ні, вони на вулиці і не ночували, оскільки були намети встановлені, але сьогодні ці намети оновили. І, власне, завдяки агентству ООН у справах біженців сьогодні встановили на КПВВ 2 нових намети, і там, власне, ДСНС, рятувальники ДСНС цілодобово чергують, тож... Власне, вони сьогодні нам показували ці намети, вони дійсно комфортні і просторі, до речі, українського виробництва. Ці намети, що також приємно, десь приблизно 350 тисяч коштує один такий намет. І один намет може вмістити на ночівлю десь приблизно півсотні людей. Оці намети вже випробувані у екстремальних ситуаціях, принаймні там сьогодні нам так розповідали рятувальник. От давайте послухаємо пряму мову Андрія Доника, заступника начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.
Ми активно використовували такі модулі під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Останній раз це було в Авдіївці. Вони себе досить таки чітко відпрацювали. Вони працюють при будь-яких температурах. Ми працювали при мінус 20, приміщення було близько плюс 20. Але саме головне, що дала ця палатка, це дала можливість забезпечити достойний санітарний рівень для населення. Тобто, ви бачите, вона світла, вона досить таки швидко обслуговується, миється.
Татьяна, а какие еще КПВВ могут получить подобную помощь, такое современное оборудование, кроме Новотроицкого?
Знаєте, не лише КПВВ, а й взагалі лінія розмежування. От як сьогодні зазначали представники агентства ООН у справах біженців, це лише перший етап допомоги України. Так, власне, вже до кінця березня подібними модулями та наметами облаштують два КПВВ у Донецькій області, у Мар'їнці та у Майорську. І, власне, на це вже виділили 3,5 мільйони гривень допомоги. Планують європейці допомагати українському уряду і в рамках інших проєктів. Про це прошу пряму мову Самуеля Марі Фенона, експерта з питань гуманітарної допомоги.
Yes, we will continue in 2017 to fund this kind of projects. Our commissioner, European Commissioner for Humanitarian Aid, was 2 weeks ago in Ukraine. He was actually in another checkpoint.
18 мільйонів євро технічної допомоги для України в рамках розвитку подібних проєктів. Щойно ми почули пряму мову Самуеля Марі Фенона, експерта з питань гуманітарної допомоги Агентства ООН у справах біженців.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент из Мариуполя, которая сейчас находится в Новотроицком, Татьяна Игнатченко.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сепаратисты группировок ЛНР и ДНР используют старое советское оружие, поднятое на поверхность из местных шахт. Такое заявление сделал представитель России во время рассмотрения украинского иска в Гааге. По заявлению представителя Москвы Ильи Рогачева, сепаратисты воюют также захваченным у ВСУ трофейным оружием. Украинская сторона и общественные организации постоянно предъявляют доказательства того, что сепаратисты используют новейшее оружие, которое имеется на вооружении только в российской армии. Эксперты же угольщики замечают, что в штольне в Донецкой области оружие действительно было. Чем же вооружены сепаратисты, выяснял Дмитрий Донской.
Летом 2015 года бойцы 93-й механизированной бригады ВСУ во время боевых действий недалеко от Донецка постоянно находили у убитых боевиков образцы российского вооружения. В прошлом военнослужащий украинской армии Сергей Козий, который защищал в Донецке аэропорт, рассказывает, как сам захватывал у сепаратистов оружие, которого раньше не видел и о котором потом узнавал из интернета.
Много образцового вооружения, которого в Украине просто не могло быть. Это явно поставки из поребрика. Ну, шмеля у нас нет на вооружении. АК-100 тоже у нас такого нет.
Представитель России в Гааге во время рассмотрения иска Украины против России сообщил версию, что боевики группировок ДНР-ЛНР воюют либо старым советским оружием, либо отбитым у украинской армии. Глава российского департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил.
Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев, это запасы советских времен. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса. Часть была оставлена убегающей украинской армией.
На неподконтрольной территории постоянно встречаются новейшие образцы высокотехнологичного российского вооружения, сообщают сотрудники разведывательного сообщества «Информнапалм». Фотографии, показания очевидцев, снимки со спутников доказывают присутствие российских средств радиопомех и радиоперехвата, беспилотников и многого другого. Вот часть опубликованного видеоотчета разведывательной организации «Информнапалм».
Задокументировано уничтожение Т-72Б3 в окрестностях Дебальцево. Установлена принадлежность к 6-й отдельной танковой бригаде ВСРФ. Танк Т-72С1 попал на вооружение ВСРФ в 1993 году после срыва ряда экспортных поставок. В Украину не поставлялся. Выявлен в поселке Белое.
Российская сторона не комментировала доказательства об использовании боевиками новейшего российского оружия. В угольных шахтах хранить оружие невозможно, сообщил лидер профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Однако он рассказал, что видел огромные арсеналы легкого и тяжелого вооружения в меловых штольнях Бахмута, бывшего Артемовска. Но это оружие сепаратисты не смогли захватить, так как никогда не занимали Бахмут, рассказывает Николай Волынко.
штольнях Артемовска, которые они не смогли захватить. Я видел, туда эшелон, он заходит, эшелон, какие там объемы. И вот самая первая воинская часть, которая оказала сопротивление сепаратистам, это как раз Артемовская, вот эта часть. Эти арсеналы им не удалось захватить.
В эти дни в Гааге рассматривается иск Украины касательно нарушений Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма. Украина предоставляет доказательства о поставках российского оружия группировкам ДНР, ЛНР. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Что грозит России вследствие украинского иска против нее в Международный суд ООН в Гааге? Об этом мы поговорим сегодня в нашей студии. Вчера, 6 марта, Международный криминальный суд начал предварительное рассмотрение дела «Украина против России». Киев инкриминирует Москве поддержку терроризма на Донбассе и расовую дискриминацию в Крыму. В течение 1-2 месяцев суд, как говорят эксперты, может уже ввести так называемые временные обеспечительные меры против России. Что это за меры и чем конкретно может закончиться судебное разбирательство, грозит ли что-то первым лицам российского государства, например, мы поговорим вместе с нашими экспертами. Сегодня это эксперт-международник Вадим Трюхан. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
А также по скайп-связи из Одессы доктор юридических наук профессор Борис Бабин. Здравствуйте, Борис.
Доброго дня.
Друзья, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также можете задавать вопросы в чате Радио Свобода Онлайн, где сейчас идет прямая видеотрансляция. Мне обязательно передадут эти вопросы. Вадим, первый вопрос к вам. Как вы оцениваете этот иск? Лед тронулся, как говорил Остап Бендер.
Та, лед тронулся уже давно, ще, с того момента, коли почали подавать позови до Міжнародного суду з прав людини до Страсбургу. І от цей позов, до речі, треба уточнити, тут не йдеться про Міжнародний кримінальний суд, а йдеться про Міжнародний суд ООН. Це дві різні інституції. Просто вони обидві знаходяться в Гаазі. Так? Оцей друга юридична площина не просто вже нападу, а навіть наступу України на Російську Федерацію. Це вже свідчення того, що юридична війна, яку Україна насмілилася, я хочу підкреслити, насмілилася вести проти Росії, вона зараз переходить в нову таку фазу, більш вже, я би сказав, навіть серйозно, бо там йдеться про відповідальність в основному певних там юридичних осіб, фізичних і таке інше, хоча й держави теж, але от в цьому суді йдеться конкретно про відповідальність Російської Федерації як державу за дії, які вона вчиняє протягом 3 років України після початку власної агресії. Тому я вважаю, що а. позов поданий вчасно, б. дуже вдало вибрана якраз юрисдикція, в. дуже вдало підібрано так звану арбітражну оговорку, тобто ці дві конвенції про заборону фінансування тероризму і про заборону будь-яких форм расової дискримінації. І тут от Російська Федерація, вступивши в процес, вони могли би відмовитися, до речі, але вступивши в процес...
Но вони можуть відказатися після предварительного слушання, все-таки залишається у них така можливість?
Звичайно, що залишається, але той факт, що Росія вступила в процес, він є позитивним. Це означає, що Росія визнає де-факто юрисдикцію Міжнародного суду ООН саме по цих двох конвенціях. Чи вийде з процесу Росія після оголошеного рішення по цим так званим тимчасовим заходам, яке зараз буде прийматися, чи ні, ми зараз прогнозувати не можемо. Але в будь-якому випадку вихід із процесу для Росії це буде дуже серйозний негативний такий момент, і він призведе до серйозних втрат іміджового плану і репутаційного плану для Російської Федерації. Тому я вважаю, що треба дуже уважно, до речі, завтра буде ключовий для України день, дуже уважно готуватися до подальших стадій цього процесу. Дуже уважно, я боюсь, що сьогодні буде безсонна ніч в нашій голови делегації, всіх членів делегації, які перебувають в Гаазі, але дуже уважно відповісти на ті фейкові і інші ненаведені сьогодні якісь там факти в кавичках представниками російської делегації і потужно, сильно в юридичному плані підтверджувати ті претензії, які мають в Україні до Росії.
Давайте послухаємо отривок із вчорашньої речі замміністра іноземних справ по питанням європейської інтеграції і по совместительству представителя Украины в Международном суде ООН Елены Зеркаль. Вот что она в своей такой довольно эмоциональной речи инкриминировала России.
The Russian Federation's tactics include support for terrorism and acts of...
Тактика Российской Федерации включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию, кибератаки. С такой реальностью мы столкнулись в Украине. Российская Федерация продолжает такую линию поведения уже 3 года, все это время отрицая свою многоаспектную агрессию против Украины. Сегодня я стою перед судом и прошу защитить основные права украинского народа.
Борис, вопрос к вам. Вот сейчас говорят, что сейчас нет такого рассмотрения дела по существу. Это такие предварительные слушания, когда стороны Украина и Россия представляют свои позиции. Вчера была Украина, сегодня Россия. В результате суд должен принять решение о том, подлежит ли дело вообще дальнейшему рассмотрению. С вашей точки зрения, сколько ждать вот такого решения суда о том, берется он за это дело или нет? И какие вообще этапы у этого иска могут быть?
За думкою більшості експертів, очікувати на рішення суду щодо винесення попередніх заходів варто найближчими місяцями. Після цього суд буде вирішувати питання щодо прийнятності справи за змістом. І це приблизно рік. Вже після цього, якщо він вирішить схвально щодо питання належної юрисдикції, справу буде розглянуто за суддю. Важливо зазначити, що навіть якщо сьогодні суд перестане на сторону України і визнає ті заходи, які ми просимо, як, скажімо так, запобіжні на цьому етапі, це не означає автоматично, що на наступному етапі суд визнає юрисдикцію щодо цієї справи. Ми маємо приклад справи Грузія проти Росії, коли на першому етапі суд визнав право Грузії вимагати на певні заходи, але на наступному етапі через процесуальні підстави Росії вдалося переконати міжнародний суд, що він не має юрисдикції над цією справою. Я побоююся, що насправді і в цій ситуації росіяни будуть займати приблизно таку позицію. Ми сьогодні вже бачили їх аргументацію. Поки що на цьому етапі вони використовують міжнародний суд насамперед як знаряддя пропаганди. З того, що вони розповідають, зі складу самої делегації, очевидно, що більшу стурбованість для них викликає саме конвенція з фінансування тероризму. І це дійсно дуже боляче буде для Росії і політично, і юридично, коли їх визнають такими, що фінансують тероризм в іншій державі. Можна побачити, що конвенція з питань расової дискримінації – це для них не таке болюче питання на сьогодні, судя з обсягу уваги, який вони цьому приділяють. Але в будь-якому випадку зараз йдеться лише про запобіжні заходи. І навіть якщо суд схвалить їх, це не означає, що Україна зможе ефективно забезпечити їх виконання. Хоча це вже можна буде вважати певною політичною поразкою Росії в цій юрисдикції.
Вот как раз хотела вас спросить об этих ограничительных мерах. Заявлялось о том, что суд может принять решение по этим мерам в течение 1-2 месяцев. Что это за меры и есть ли какие-то рычаги у суда или у Украины, чтобы заставить Россию выполнять решение суда такого во временных ограничительных этих мерах?
Перелік заходів, які Україна вимагає від суду, відповідно для його рішення, на сьогодні закріплений, він є на сайті суду, там 8 сторінок тексту. Якщо дуже стисло, ми вимагаємо припинити Російську Федерацію, припинити фінансувати терористичну діяльність, яка відбувається на окупованих територіях. Ми вимагаємо Росію контролювати ефективно власний кордон, щоб не пропустити відповідного постачання техніки, озброєнь, фінансування на ці території. А щодо протидії расовій дискримінації, ми вимагаємо від росіян припинити дискримінувати в Криму кримських татар і українців. І, крім таких загальних вимог, там є конкретна вимога припинити заборону Меджлісу кримсько-татарського народу. Це той набір вимог, який ми вимагаємо. Якщо суд їх задовольнить, на практиці дуже важко буде, наприклад, вимагати від Росії припинити фінансувати тероризм. Бо, звісно, що вони офіційно це не роблять, це не офіційна діяльність, і вони далі будуть наголошувати на тому, що нас тут ні. Єдине, скажімо, конкретна справа, яку можна вимагати у них в режимі їх правової системи, це зняття заборони Меджлісу, бо це відбулося через російську судову діяльність. Якщо ж взяти саме фінансування тероризму, тут ми маємо певну логічну пастку, насправді. З одного боку, Україна в цьому позові звинувачує росіян, що вони фінансують терористів. Тим самим окремо існують за позицією в позові терористи, і окремо існують росіяни, які їх фінансують. Це не дуже вдала, як на мене, конструкція, бо сьогодні фактично ДНР, ЛНР – це є органами окупаційної адміністрації Росії, і в такому форматі не можна казати здебільшого про те, що це саме фінансування тероризму. Хоча на етапі 2014 року приблизно так це і виглядало, бо тоді дійсно існували напівконтрольні, скажімо так, Росії формування, які не були органами окупаційної влади Росії, і вони дійсно підпадають під ознаки терористичної діяльності. Крім того, там є епізоди, зокрема, не з зони АТО, а, наприклад, з питань тероризму в місті Харків, які, вочевидь, були добре задокументовані.
О зривах нашествия. Тобто ви вважаєте, що таке слабе так. місце в іскі України?
Ну це не те, що слабе місце, це реальність, скажімо так. І обидві сторони, до речі, на сьогодні це не обігрують. Росіяни, як ми бачимо, концентруються на двох позиціях. Перша позиція – це не терористи. Тобто вони на сьогодні намагаються довести судові, що ЛНР, ДНР – це такі собі повстанці, і вони не підпадають під визначення тероризму. А з іншого боку, ми їх не фінансуємо. Сильно, ну, скажімо, я думаю, що щодо не фінансуємо, це дуже слабка позиція Росії. Тут аргументи є, і Україна зможе переконати в тому, що факти фінансування є і підтримки. Головне буде питання, чи це є тероризм. Але знов-таки це все буде розглядатися, коли справу будуть розглядати за суттю. І я думаю, що Росія основні зусилля зосередить на знятті справи з розгляду за прикладом Грузії. Що є певною підставою для поміркованого оптимізму, те, що працювали юридичні радники Covington & Burling, це американська фірма, можливо, хоча б з процесуальної точки зору, вони відпрацювали належним шляхом, і всі ці дипломатичні листування, і все це інше, що спілкування, що відбувалося останні 3 роки, воно буде судом сприйнято як належне. До речі, росіяни також, як ми сьогодні побачили, з документів суду закупили юридичних радників, їх консультують французи, їх консультують декілька юридичних фірм, і також вони, скажімо так, користуються послугами власних юристів декількох російських компаній. МЗС України українських юристів до справи не залучав. І також вчора ми з'ясували дуже цікаву рису процесу, справа була запроваджена суддів від України та Росії. Це, як то кажуть, одноразові судді. Саме для цієї справи судді ад-хок. Росіяни для участі у цій справі запропонували власного колишнього суддю Міжнародного суду у відставці. А Україна запропонувала італійця, колишнього голову Міжнародного трибуналу ООН з Югославії. Як на мене, це непоганий вибір.
Вадим, виходить, що зараз Міжнародний суд в ООН – це більше такий арена пропаганди поки що, поки ніяких юридичних послідствий немає. От, допустим, давайте змоделіруємо, все-таки приймає цей суд через кілька місяців рішення таких так називаємо временних ограничительних мірах. Росія, як можна себе представити, їх ігнорує. Но это такой момент социально-психологического давления. Вот какой момент или в какой ситуации вот это решение, хотя бы предварительное решение суда, может сыграть против России? То есть это просто имиджевая потеря для Москвы?
В жодному випадку. Я би не трактував так спрощено ситуацію. Дивіться, Міжнародний суд ООН – це найбільш авторитетна судова інстанція в світі. Більш авторитетної інстанції не існує. Навіть Міжнародний кримінальний суд, він ще не набув такого авторитету, тому що він порівняно нещодавно створений, не так багато справ він ще розглядав. А Міжнародний суд ООН вже має величезну традицію розгляду міждержавних спорів. Тому програш справи в суді для будь-якої держави, проти якої подано позов, чи яка подала позов, означає не лише якісь там іміджеві втрати, а це означає, по суті, виключення цієї держави з цивілізованого кола спілкування. І, наприклад, якщо чи коли ми, я би сказав, не якщо, а коли ми отримаємо позитивне для України рішення суду, то це буде аргументом, в тому числі і на користь позбавлення Російської Федерації права вето в рамках Ради безпеки ООН. На даний момент Організація Об'єднаних Націй, по суті, як мінімум, Рада безпеки, ця організація, як найбільш авторитетний орган, єдиний, хто має право розглядати питання, пов'язані з визначенням долі миру там чи війни, да, він заблокований. Тому що Російська Федерація, як постійний член Ради безпеки, має право вето. Коли ми отримаємо рішення суду ООН, тоді у нас виникнуть вже юридичні аргументи на користь невхідності відповідно до статті, там вже не пам'ятаю яка, ну, відповідно 27. До статуту ООН, 27-ма, да, вимагати позбавлення Росії від права вето.
Вадим, ну це навіть по признанню міністра юстиції українського, це діло 4-5 років.
Тоді через рішення Ради безпеки можна вже буде вирішувати, яким чином долати ті наслідки, які ми маємо в зв'язку з агресією Російської Федерації. Це один аспект. Другий аспект. Зараз ми прекрасно розуміємо, що в багатьох країнах Європи такі проросійські, скажімо так, настрої, вони не просто з'явилися, а вони все більше посилюються. І для тих політиків, які грають, розігрують на ці, як то кажуть, темі, буде доволі складно своїм виборцям пояснювати, чому вони за там якісь конструктивні відносини з Російською Федерацією, чому вони за зняття санкцій у ситуації, коли проти Росії Міжнародний суд ООН прийняв таке рішення. Це дуже важливий аспект. І третій аспект. Дивіться, таке рішення, це те саме, що, от, ну, я би провів таку паралель, не знаю, вона наскільки коректна чи ні, але це, по суті, поставить Російську Федерацію і особисто Володимира Путіна, і наближених до нього людей, в ситуацію, в якій опинився Віктор Федорович Янукович після розстрілів на Майдану. На Майдані, коли навіть якісь переговори ще йдуть, а він вже збирає, пакує речі. Якщо, чи коли таке рішення суду ООН на користь України буде прийнято, я думаю, що Володимир Путін уже буде думати про те, як зберегти собі свободу, а не про те, як далі там наступати на якісь там країни і таке інше. Тому що це для нього буде, по суті, вже навіть ніяка не жовта карточка. Жовті карточки, це от їх зараз кіпу виставляють. Там рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, там Парламентська асамблея ОБСЄ, там ще щось, там санкції, ще щось. А тут уже буде червона карточка президенту країни-агресор. От з чим ми маємо насправді справу.
0800-300-403, телефон прямого ефіра. Звоніть к нам в студію, участвуйте в дискусії. У нас в гостях эксперт-международник Вадим Трюхан, а также по скайп-связи доктор юридических наук, профессор Борис Бабин. Борис, с вашей точки зрения, грозит ли что-то лично следствие вот этого иска Владимиру Путину, Шойгу и другим первым лицам в российском государстве? Может ли после этого иска, если теоретически Украина его выиграет, Украина подать другой иск? Кого будут притягивать к ответственности, собственно говоря? Путина, не Путина?
Я бы мог сказать, что, во-первых, следует различать решение суда по применению предварительных мер, о которых мы сейчас говорили, решение суда по сути. Так вот, если говорить о решении суда о принятии предварительных мер, оно само по себе правового значения не несет. Классический пример – это как раз решение по делу Грузия против России, когда суд применил данные меры, но поскольку в дальнейшем дело было снято с рассмотрения, эти меры оказались никому не интересны. Если же будет принято решение по сути, тогда можно действительно говорить о большом проигрыше России на внешнеполитическом арене, как политическом, так и правовом. Если россияне даже откажутся исполнять решение данного суда, то мы видим классический пример. Это дело Никарагуа против США, когда США отказались исполнять данное решение формально, но потом были вынуждены его исполнить по сути через какое-то время, поскольку в глазах всего мира они были международным правонарушителем, и имиджевые потери у них были сумасшедшие. Но, первое, я думаю, что это решение не приведет никаким телодвижениям в Совете Безопасности ООН. Все это из серии околонаучной фантастики. Второе, даже с каким-то чудом представить, что Россию лишат права вето в ООН, там еще есть достаточно большая группа товарищей, которые всегда поддерживают любые антиукраинские инициативы, как минимум один постоянный член с правом вето, то есть это не панацея абсолютно.
Китай, вы имеете в виду?
Я не хочу ничего показывать пальцем, но все мы поняли, о ком я говорю. И третье, никаких личных мер из этого решения в ближайшей обозримой перспективе касательно отдельных должностных лиц следовать не будет, я думаю. Поскольку если мы выиграем дело, например, в этом суде, допустим, в контексте финансирования терроризма, то в решении не будут фамилии, в решении будет государство Российская Федерация. И потом очень сложно будет доказать, основываясь только на этом решении, о виновности конкретных физических лиц. Для этого нужны, в первую очередь, национальные судебные процессы. а не международное. Тут можно говорить о некотором падении юрисдикции между Международным уголовным судом и Международным судом ООН. Поскольку само финансирование терроризма, например, в Международном уголовном суде преступлением не является. Там вообще терроризм как таковой не существует. Там может речь идти о преступлениях против человечности или военных преступлениях. Это немножко другое.
Борис, такой вопрос к вам очень коротко, если только можно. Вот сегодня, буквально сегодня, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны на Донбассе. Украина именно. Они даже назвали имя человека, который якобы запускал ракетный комплекс «Точка-У» в населенный пункт Ровеньки в 2014 году. Считаете ли вы это совпадением? И как вообще с российской позицией в суде? Может ли суд как-то проверять вот те факты, якобы факты, да, которые предоставляет российская сторона? Или они могут их взвешивать только из того, что предоставит МИД России и Следственный комитет России?
Первое. Там около 140 дел на данный момент в Следственном комитете России касательно так называемых преступлений против человечности, военных преступлений, совершенных военнослужащими Украины. Эти дела имеют исключительно перспективу в рамках российской юрисдикции. Если вот они кого-то, не дай бог, поймают, похитят, привезут в Россию и будут судить, да, тогда они смогут устроить какое-то показательное национальное судилище. Второй вариант, который они рассматривают, это оккупация полной Украины, либо привод в Киев какого-то марионеточного правительства, которое выдаст этих людей, патриотов, на судилище, ну скажем так, просто в Москву. Вот для этого они эти дела и пишут. С расчетом на смену власти в Киеве, с расчетом на то, что кого-то им удастся поймать живьем сейчас и сделать судилище. Но международные перспективы никак не имеет. С точки зрения международного права это исключительная пропаганда. По одной простой причине. Россия недавно отозвала свою подпись от устава Международного уголовного суда. Если бы Россия на самом деле была бы озабочена проблемами совершения преступлений на территории иностранного государства против человечности и военных преступлений, а речь ведь идет, ну, с их точки зрения, да, об убийстве одним украинцем, других украинцев. Причем здесь Российская Федерация?
А может ли как-то суд ООН проверить эти факты, которые вот сегодня предоставила российская сторона?
Могут. Они могут требовать от нас комментариев. И если мы сможем это опровергнуть, то здесь, как сказать, здесь процесс состязательный. Бремя доказывания на сторонах. Если мы какие-то факты сможем опровергнуть, суд их не будет принимать во внимание. Если мы что-то опровергнуть не сможем, суд это будет рассматривать. Но те факты, которые предоставляет Россия, на 99% сводятся к позиции «сам дурак». То есть они обвиняют в чем угодно украинские власти, но это абсолютно никакого отношения не имеет к проблеме финансирования терроризма.
Понятно. Спасибо большое, Вадим. К вам последний вопрос. Вот сегодня вот в «Европейской правде» в издании написали, что в российском фолианте есть и те эпизоды, которые украинской стороне придется объяснять. Все или почти все не касаются событий первых месяцев войны, как, например, авиационный обстрел Луганской облгосадминистрации администрации в июне 2014 года. Там вот ни украинская сторона это не опровергала, да, ни журналисты-расследователи. Не может ли это размыть украинскую позицию, как-то ее ослабить в этом суде?
Есть пояснение этой ситуации, оно дуже просте и логичное. В 2014 році армия, по сути, с нуля створювалась, по сути, відбувалось зладження різних родів військ, налагоджувалася система керівництва якраз нашими підрозділами. Більше того, було створено доволі велика кількість так званих добробатів, які на той момент нікому не підпорядковувалися. І координацію, по суті, робили на горизонтальному рівні між собою. Тому дійсно не можна виключати, що Російська Федерація наведе якусь частину і правдивих фактів, які будуть свідчити про те, що українська сторона теж причесна до тих чи інших ситуацій, які можуть бути трактовані як воєнні злочини. Да? Але в цій ситуації я вважаю, що Україні треба бути максимально об'єктивною. По-перше, максимально концентруватися на доведенні тих звинувачень, які є по відношенню до Російської Федерації і мається на увазі саме фінансування тероризму, поставки зброєння, надсилання найманців, своїх військових, там, обстрілів цивільного населення і так далі. А те, що стосується якихось випадків за участю українських підрозділів, громадян України, необхідно в максимально транспарентний спосіб надавати власне пояснення цієї ситуації, зокрема, з урахуванням того, що я говорив. Але, тим не менше, на мою думку, з огляду на ту інформацію, яку ми вже маємо публічно, позиція України досить сильна. Процес буде непростий, але я би от не погодився з шановним учасникам нашим з Одеси, стосовно того, що не буде нічого, нічого не зробимо, величезні шанси на те, що після отримання позитивного рішення Україна зможе використовувати це рішення і в юридичній площині, і в політичній, і в питанні місця, скажімо, і ролі Російської Федерації в рамках Ради безпеки ООН, і в питанні розширення санкцій, і в питанні отримання, можливо, летальної зброї навіть. Адже, дивіться, що таке Міжнародний суд ООН? Це найвища судова інстанція, рішення якої будуть визнані всіми.
Дальше не буде. Очень мало времени.
И тут что-то заперечивать Российской Федерации будет
очень трудно. Да, но все равно это дело нескольких лет, о чем даже признает украинская сторона, ничего что страшного. Это 5-6 лет. Ничего но, страшного. Тем не менее, да, справедливость есть справедливость. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был эксперт-международник Вадим Трюхан, а также по скайп-связи из Одессы доктор юридических наук профессор Борис Бабин. А сейчас в обзоре прессы можно ли заморозить конфликт на Донбассе и каковы итоги так называемого плана «Шатун».
Замораживание конфликта на Донбассе пока не отвечает интересам России, поскольку сохранятся санкции Запада. В свою очередь, нерешенность украинского кризиса мешает многим международным игрокам развивать сотрудничество с Россией. Так утверждает эксперт в интервью изданию «Апостроф». Кроме того, если в других замороженных конфликтах линия разграничения соответствует географическим, административным или этническим границам, то на Донбассе эта линия сформировалась в результате боевых действий, то есть по-живому разорвала этот регион. Заморозить этот конфликт будет непросто, поскольку множество семей имеют родственников, которые оказались по разные стороны линии разграничения. Кроме того, на Донбассе до сих пор действует единая производственная цепочка. В Украине уже более 4 суток продолжается антикоррупционная эпопея, главным героем которой является отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров. Об этом пишет «Украина молода». Конечно, чиновники и раньше пытались с помощью врачей избежать задержания или содержания под стражей. Однако такого еще не было, чтобы подозреваемого госслужащего подобного ранга несколько суток подряд возили на носилках за решетку в зале суда. Газета также отмечает, что скандальная эпопея свидетельствует об отсутствии политической воли наказать Насирова. Тем более, что вместо него правительство назначило исполняющим обязанности председателя фискальной службы скандально известного Мирослава Продана, которому вменяют причастность так называемой «ореховой мафии» на Винничине. Подробнее в статье на Сириада. Журналисты газеты «КП» в Украине попытались подвести итоги так называемого плана «Шатун» и понять, а был ли вообще мальчик. Издание напоминает, в ноябре прошлого года СБУ сообщило о том, что в России разработан очередной план по дестабилизации ситуации в Украине под кодовым названием «Шатун». Многие политики, эксперты и рядовые граждане считают, что никакого плана «Шатун» в действительности нет. А если и есть подобный сценарий, то в нем, как в страшилке, более всего заинтересована нынешняя власть. И в этом смысле план «Шатун» действительно сработал. В течение этого года, согласно планам Министерства здравоохранения, в Украине заработает обновленная система первичной медицинской помощи. Среди прочего, украинцы выберут себе семейных врачей. Заработает новая система общественного здравоохранения. Об этом пишут журналисты Киевского бюро «Радио Свобода». Однако отмечается, что сейчас реформа затормозила. С одной стороны, медики жалуются на непонимание ими методов и механизмов внедрения изменений. С другой, рядовые украинцы жалуются на недостаток информации и разъяснений сущности реформ.
Белый дом попросил Конгресс США проверить, действительно ли администрация Барака Обамы злоупотребила своими полномочиями в ходе президентской кампании 2016 года. Президент Дональд Трамп заявил, что накануне выборов его телефонные разговоры прослушивались. Это заявление не было подкреплено какими-либо доказательствами. Тем не менее, в заявлении Белого дома говорится, что поступившие сообщения вызывают серьезную обеспокоенность. Более того, Дональд Трамп назвал проводившуюся прослушку новым Уотергейтом, имея в виду известный политический скандал 1972 года, приведший к отставке президента Ричарда Никсона. Представитель Барака Обамы заявил, что бывший президент никогда не давал распоряжений прослушивать кого-либо из американских граждан. Так грозит ли Америке второй Уотергейт? Эти и другие вопросы обсуждал журналист Владимир Карамурза-старший с российским политиком Константином Боровым и журналистом Михаилом Таратутой. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Как вы считаете, Константин Натанович, напоминает ли ситуация начала 70-х годов, когда Никсон ушел в отставку?
Я думаю, что все-таки это чуть-чуть другое. Это продолжение борьбы. Никак не успокоиться, Трамп, демократы, противостояние. Это продолжение избирательной кампании. Безусловно, это ясно, что все виды контактов с Россией, с российским послом были под вниманием спецслужб американских. Недаром сейчас все, что связано с Россией, российские граждане, российские дипломаты, это такой тифозный барак. Вот, к нему просто боятся подходить. И любое упоминание о том, что были контакты, это...
Заразно.
Это признание нелояльности. Я думаю, что это продолжение борьбы, тем более, что видно, как Трамп вот этот костюм президента примеряет, осваивает, пытается в него вжиться. Довольно сложно, в общем, быть просто веселым самостоятельным человеком или президентом великой страны, отвечающим за многие вещи.
С нами на связи вышел Михаил Таратута, наш коллега. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Насколько серьезные вот эти подозрения Дональда Трампа в том, что его прослушивала администрация Обамы? Вам слово, Михаил.
Ну, во-первых, еще вопрос, насколько это достоверно. Пока эти факты не нашли никакого подтверждения. Понятно, что бывшие работники администрации Обамы все отрицают абсолютно, это понятно, так и должно быть. Но вот, правда, есть другое интересное свидетельство бывшего генерального прокурора Майкла Мьюкейси, по-моему, его зовут, при Буше младшем он был. Он сказал, что да, это вполне возможно, прослушивание могло быть, но Трамп ошибает. Это прослушивание было заказано не Обамой, а Министерством юстиции. И дело в том, что в ФБР есть практика наблюдения за людьми, которые дают основания полагать, что они каким-то образом сотрудничают с иностранными государствами. И вот в рамках этой практики, возможно, было затребовано разрешение у специального суда, который работает в закрытом режиме, на получение ордера на прослушку. И вполне возможно, и получено такое разрешение. То есть теоретически это вполне возможно. Но может показать только расследование, которое потребовал Трамп провести в Конгрессе. Ну и ему было дано согласие на проведение такого расследования. Так что мы еще посмотрим, что было это на самом деле или не было. Пока это просто вопрос борьбы. Но здесь интересно вот что. Это один из, может быть, совсем немногих шагов, который говорит, что Трамп переходит в нападение. Потому что пока он находился в глухой обороне, в глухой защите. И только отплевывался от обвинений, которые на него сыпались со всех сторон.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с российским политиком Константином Боровым и журналистом Михаилом Таратутой. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Бронзовая призерка Олимпийских игр в Пекине по современному пятиборью Виктория Терещук может остаться без своей награды. Как информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета, в допинг-пробе луганчанки за 2008 год было обнаружено запрещенное вещество. До 21 марта Виктория Терещук может обжаловать такое решение в спортивном арбитражном суде, иначе ее результаты будут аннулированы. Для Украины это уже шестая возможная потерянная награда с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, а для Донбасса третья. Больше знает Ольга Стрижова.
Пекин 2008 года. В современном пятиборье Украина впервые завоевывает бронзовую медаль благодаря луганчанке Виктории Терещук. А спустя 9 лет, 1 марта 2017 года, на официальном сайте Международного олимпийского комитета появилась информация, что в допинг-пробе Виктории Терещук найдено запрещенное вещество – туринобол. И значит, она должна вернуть свою бронзу спортсменке, которая заняла 4-е место на Олимпийских играх. Президент Международной федерации современного пятиборья Клаус Шорман отметил, что такая ситуация в их виде спорта впервые, но организация выступает за чистые результаты.
Уличение в нарушении антидопингового законодательства – весьма прискорбный и крайне редкий случай для современного пятиборья. Международный союз современного пятиборья благодарен Международному олимпийскому комитету за разработанную систему обнаружения правонарушений, относящихся к Олимпийским играм и имеющих историческое значение.
Сама Виктория Терещук ситуацию пока не комментирует. У луганчан Лукашенко есть 21 день, чтобы обжаловать решение в спортивном арбитражном суде. Для Терещук это уже будет второе обвинение в допинге за 2 года. В 2016 году ошибка антидопингового комитета сорвала луганчанке подготовку к главным стартам. Позже организация прислала официальное письмо с извинениями. Вот только из-за стресса и временной дисквалификации Виктория Терещук не смогла подготовиться и пройти отбор на свою 3-ю Олимпиаду. По словам спортивного журналиста Валентина Щербачева, за своих спортсменов и Национальный олимпийский комитет и Украинской Федерации должны бороться, а кроме того, сделать все, чтобы больше таких инцидентов в будущем не повторялось. Тем более, что в украинском спорте первые шажочки все-таки сделаны.
Как кажуть, слабка держава зараз на багатьох відношеннях. Мені здається, що захисту особливо не буде. А от те, що ми прийняли вже нарешті закон про боротьбу з допінгом, і що у нас буде наша антидопінгова лабораторія, власна в Україні, і зараз це буде дуже нагально. Чим скоріше з'явиться цей антидопінговий центр, тим скоріше ми будемо вже мати гарантію того, що таких випадків з нашими славетними спортсменами вже більше не буде.
За період 2016-2017 года уже з новими технологіями було перевірено більше 1500 проб спортсменів, приймаючих участь на Олімпійських іграх в Пекіні в 2008 і Лондоні в 2012 годах. Уже більше 100 проб оказались запрещеними препаратами. Серед них і 6 українських спортсменів. Кроме Терещук, в этом списке тяжелоатлетки Ольга Коробка, Юлія Калина, Наталія Давидова, легкоатлети Денис Юрченко і Олександр П'ятниця. Спортсмени свої медалі уже відправили, но результати допінг-проб не признали. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Закладка. Открываем Донбасс.
Містечка лежали на плоских безкінечних шматках рівнини, іноді траплялись якісь водойми, ріки, через які тяглися відремонтовані німцями після війни мости. На в'їзді знаходилися автозаправки з червоними апаратами, які показували кількість залитого палива. Далі починались вулички з великою кількістю піску, панельні будинки або приватний сектор, центральні майдани з крамницями, парки відпочинку, палаци культури. Все було на місці. Все це трималося довкола заводів, фабрики, шахти, іноді заводи стояли осторонь, іноді в самому центрі міста, але так чи інакше відчувалося, що життя цих зарослих травою, засипаних пилом містечок крутиться не довкола стадіонів, а саме довкола заводських прохідних. Сергій Жадан, Атлас автомобільних доріг України.
Запомні цю страницю.
Донбас Реалії в ефірі. Сейчас ви послухаєте новини, які для вас підготовив Єгор Устінов.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает Национальный банк Украины отреагировать на действия Сбербанка России и применить санкции в отношении этого финансового учреждения. Об этом он написал на своей странице Facebook. Напомню, в отделениях Сбербанка в России начали принимать клиентов с паспортами так называемых ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба банка, передают российские СМИ. Напомню, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов, выданных в группировках ЛДНР. Украина эти так называемые документы не признает, а группировки ДНР ЛНР признала террористическими. Управление национальной полиции в Донецкой области сообщает об открытии уголовного производства по статье «Грабеж», а также рассматривает возможность открытия производства по статье «Хулиганство» по итогам конфликта на железнодорожной станции «Кривой Торец», который имел место накануне. На станции «Кривой Торец», где базируются участники блокады против торговли с неподконтрольной частью Донбасса, накануне произошла словесная перепалка между блокирующими и депутатом Верховной Рады Татьяной Черновол. Кроме того, блокировщики заявляют об избиении одного из их активистов, блогером Андреем Дзиндзей. Сам Дзиндзя говорит о столкновении с депутатом Верховной Рады Владимиром Парасюком, который также присутствовал на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мінгареллі заявляет, что для эффективной борьбы с коррупцией в Украине необходимы антикоррупционные суды. Об этом говорится на странице представительства в Твиттер. Мінгареллі также высоко оценил работу Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, цитирую, особенно в последние дни. Накануне необходимость запуска в Украине антикоррупционных судов заявили в посольстве США в Украине.
Жители Мариуполя призывают местные власти признать бездомных котов частью экосистемы города. Для этого была создана соответствующая петиция. Авторы отмечают, что Мариуполь может следовать примеру Киева, где коты были признаны частью экосистемы в феврале 2017 года. Отмечается, что котам Мариуполя нужно позволить жить в подвалах, на чердаках и в других местах, где они пребывают, так как коты выполняют крайне важную природную функцию, уничтожают грызунов, тем самым оказывая людям хорошую услугу. Аналогичная петиция также создана в Харькове. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 11 до 13 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.